Юрий Корчевский. Победная весна гвардейца. Глава первая. Снова в строю. Илья пролежал в госпитале полтора месяца, окреп после контузий. У раненых главное развлечение — сводки Совинформбюро. Передавались они часто. К этому времени у репродукторов собирались все, кто мог ходить. Если в первые месяцы войны у всех были лица напряженные, поскольку враг продвигался все дальше и дальше на территорию страны и диктор перечислял оставленные города, то теперь ситуация в корне изменилась. В январе 1944 года РККА освободила Великий Новгород, а 27 января была снята блокада Ленинграда. В феврале Красная Армия освободила Луцк и Ровно, а в конце марта вышла к реке Прут, государственной границе СССР с Румынией, союзницей Германии, западнее города Бельцы. Илья, с командою выздоровевших и признанных годными к военной службе, возвратился в свою 31-ю армию 3-го Белорусского фронта. Линия фронта к тому времени проходила от Нарвы на Псков, далее к югу, у Полоцка, поворачивая на юго-восток, огибая Витебск, шла восточнее Орши и Могилева, поворачивая на юго-запад в сторону Жлобина и Мозыря. Получался своеобразный выступ немецких позиций в сторону русских фронтов. Немцы называли его «белорусским балконом». Германский генштаб считал, что летом русские нанесут удар южнее реки Припяти, но в Ставке сочли, что надо ликвидировать белорусский выступ, стали разрабатывать операцию «Багратион». Местность лесоболотистая, многие реки – Сож, Днепр, Друдь, Березина – текут в меридиональном направлении, пересекают дороги с востока на запад, являясь естественными препятствиями для наступления. Немцы имеют развитую железнодорожную сеть Смоленск-Корша-Минск в две колеи и Витебск-Минск, по которой можно быстро маневрировать войсками. Напротив нашей 31-й армии, несколько южнее Витебска по фронту, занимала оборону немецкая 3-я танковая армия из 10 пехотных дивизий, 12 отдельных полков и нескольких бригад штурмовых орудий. Все эти дивизии, а также 201-й полк охранной дивизии и полк Копенгаген занимали первую линию. На Оршинском направлении у немцев три рубежа обороны глубиной 15-20 километров и плотностью 12-14 километров на дивизию. К началу лета 3-й Белорусский фронт занимал оборону от реки Западная Двина до Баева, что на 45 километров восточнее Орши, общей протяженностью 130 километров. Фронт имел три армии – 39-ю, 5-ю и 31-ю. Разведка немецких позиций началась загодя. Активизировалась авиаразведка, агентурная, потом уж дивизионные и полковые. С нашей стороны предпринимались меры по дезинформации противника. Илья, хоть и попал в свой разведвзвод и свою дивизию, армию, чувствовал себя не в своей тарелке. В немалой степени потому, что состав разведвзвода и роты поменялся полностью. Кто-то убит, другие комиссованы по ранению или находятся в госпиталях. А хуже того, сгинули без вести в поисках на оккупированной территории. Вроде и не было Ильи совсем немного, а переменилось все. Во взводе прежнего состава Илья пользовался заслуженным уважением, как удачливый командир разведгруппы. А теперь доверие и уважение надо завоевывать вновь. Ладно, не впервой. За годы войны Илья не то чтобы привык, но смирился. Война без потерь не бывает, а в разведке служба опасна. И служили там по большей части люди по натуре рисковые, а то и с хулиганистым прошлым. Однако бесшабашных в разведке выбивало быстро. Риск тогда оправдан, когда позволяет выполнить приказ и сохранить личный состав. Одно радовало. К 44-му году командиры всех уровней научились беречь подчиненных. Тех же пехотинцев не посылали в лоб на пулеметы, а разведчиков — в рейды неподготовленными. А еще армия насыщалась радиостанциями, и в случае необходимости можно было передать сообщение. Конечно, немцы пеленговали. По пеленгу высылались группы пулевой полиции или полицейских из охранных батальонов. Но сообщение уже ушло. Командование знает об обнаруженной базе, складе, батарее. А то бывало, группа обнаруживала поставленную цель, а при возвращении погибала, так и не успев сообщить командованию координаты. Выходит, погибали зря. Да и в плане пеленгации разведгрупп тоже не все просто. Даже запеленгованную группу пойди возьми в глухом белорусском лесу. Для этого целая дивизия нужна. Окружить и прочесать. Тем более, после выхода в эфир группа никогда не остается на месте, уходит сразу. Поскольку весь взвод из новичков был, неформальные лидеры еще не определились, и командирами поисковых групп, командиром разведроты назначались старшие по званию. В одну из ночей разведгруппа из 4 человек ушла в поиск. Старшим Илья, с ним двое разведчиков, прошедшие госпиталь, парни с опытом, а еще радист, паренек совсем молодой, после школы и курсов радистов. Илья больше всего за него опасался. На ту сторону, к немцам, переходили по болотистой местности, сырой. Не болото еще, но и траншею или окоп выкопать невозможно. Углубление быстро заполняется водой. У немцев здесь сплошной линии траншей нет, передовую охраняют секреты по 2-3 человека. Неуютно немцам. В землю зарыться невозможно, и, стало быть, пулю или осколок схлопотать запросто. Потому вели себя тихо, по обыкновению своему пулеметчики не постреливали, ибо и ответку получить можно. Местоположение секретов разведчики уже знали. Были на той стороне относительно сухие места, где прилечь на землю можно, и обмундирование сухим останется. Но осторожность соблюдать надо. Немцы, служаки ревностные, в караулах и секретах не спят. А и захотели бы, всякие кровососущие летающие вампиры не дадут. Комары над всяким живым существом целым облаком висят и жалят безжалостно. И никаких репеллентов не было, никакого спасения, кроме дыма. Да разве костер в секрете разведешь? Разведгруппа не ползла, шагала в полный рост. Расстояние между секретами велико, а ночь темная, луна за облаками скрыта. Одно только, ноги в сапогах осторожно ставить надо, чтобы не чавкало, не хлюпало. Ночью звуки далеко разносятся. Позади секретов, где местность повыше и по суше, уже траншеи идут, землянки. Хоть и есть в траншеях часовые, а ведут себя менее осторожно, надеясь на секреты впереди. И траншею миновали легко, без потерь. На влажной земле отпечатки сапог четкие, но Илья не волновался, на разведчиках сапоги немецкие. Да и через час отпечатки уже водой заполняются. Поди отгадай, когда оставлены. Задача для группы была серьезной. Взять языка, обязательно офицера, и желательно захватить его подальше от передовой. Тут расчет простой. Чем ближе к передовой, тем меньше офицеры знают о планах своего командования, складах, резервах. Илья по получении приказа сразу сказал, что за ночь не управятся. «Да хоть за 3, лишь бы язык ценный был», — ответил командир роты. Поговаривали, что Старлей разжалован был из майоров, а за что — никто не знал. Но проболтался писарь из штаба корпуса. Илья еще в первый раз при знакомстве отметил, что поведение Старлея слишком вальяжное для его звания. Да все равно, лишь бы командир толковый оказался. Пока получалось, Илья присматривался к сослуживцам, а они к нему. В разведке отношения специфические. Если тебе не доверяют на все 100, никто в группе с тобой не пойдет. Выбрались к дороге, пошли параллельно ей по лесу. Дорога сбиться с курса не дает, в темноте лишний раз включать фонарик, чтобы определиться по компасу не надо. Да и опасно на дороге. То мотоциклист проскочит, но его можно заранее по звуку двигателя услышать, то застава из ГФП стоит, ничем себя не выдавая. В одном месте, уже километрах в 8 от передовой, на полевой госпиталь наткнулись, стороной обошли. В километре от госпиталя — бригада штурмовых орудий.